Большим о маленьких.
Приветствую всех настроенных на нашу волну. Игорь Ивановский, так меня зовут. В эфире программа «Большим о маленьких». Это значит, что у нас на связи педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
Игорь, добрый день. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад вас всех приветствовать.
Ну что, сегодня я вижу у нас калейдоскоп из темы вопросов от наших слушателей. Кстати, напомню, координаты для связи со студией. Номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Если у вас есть вопрос, касаемый здоровья ваших детей, пожалуйста, звоните, постараемся на него ответить. Также можете писать через бота в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там в описании есть ссылка, или через мобильное приложение «Радио Спутник». Там есть специальная вкладка, которая так и называется «Задать вопрос». Ну что, Антон, начнем с, наверное, вечной темы — вирусные инфекции. Как к ним подготовиться, как усилить иммунитет ребенка? Да, сезонные болезни приходятся, как пишут, в основном на весну и на осень, но многие дети, в том числе и мой ребенок, болеют сейчас. И вот... Действительно, давайте еще раз проговорим, что можно сделать родителям, чтобы усилить иммунитет ребенка, и нужно ли что-то особо делать?
Да, это такой вечный вопрос из серии «Что такое не везет, а как с этим бороться?» Да?
Да.
Естественно, все люди на этой земле болели, болеют и будут болеть вирусными инфекциями. И здесь вопрос лишь в том, насколько часто и насколько тяжело все это протекает. Да? Потому что людей, которые не подвержены заболеванию вирусами, их просто не существует. В любом случае, особенно когда мы говорим про детей, дети чаще болеют в структуре вот заболеваемости. Да, дети болеют все-таки чаще вирусными инфекциями, нежели взрослые. Почему? Ну, потому что особенно в первые года нахождения в организованных коллективах дети тренируют свою иммунную систему. Я условно называю это иммунной библиотекой, которую они там заполняют себе своими новыми антителами, выработанными на различные заболевания, которые они уже перенесли, и так далее. Их организм, ну, созревает, да? Созревает не только органы, ткани, там, нервная система, центры терморегуляции и все остальное, но и иммунная система в том числе. Дальше частота заболеваний может зависеть от, безусловно, жизни самого человека, условий, в которых он живет. Если это человек, у которого постоянный стресс, мы сейчас говорим, можно это применить, да, и к детям, и ко взрослым абсолютно точно. А если у человека постоянный стресс, если человек нерационально питается, у него очень несбалансированное питание, постоянные там перекусы, одни быстрые углеводы, все на ходу и так далее. У человека нету нормального полноценного сна, то есть его организм не успевает отдохнуть, не успевает восстановиться, не успевают выработаться нужные необходимые гормоны, которые обладают и иммуностимулирующим действием в том числе. У человека нету достаточного доступа к свежему воздуху, у человека нету достаточной физической активности. Я сейчас говорю не только про спорт, но и в принципе про образ жизни. То есть человек мало двигается, у него сидячий образ жизни. Даже до там, школы, сада, работы, неважно, да, человек добирается достаточно быстро и больше движений не происходит. Естественно, эти люди будут подвержены более частым заболеваниям, любыми вирусными инфекциями. Плюс, естественно, надо не забывать про возможность профилактирования хотя бы части, но тем не менее, вирусов и их осложнений. Я сейчас говорю про вакцину от гриппа сезонную, естественно, про вакцинацию от пневмокока, про вакцинацию от гемофильной инфекции. Это как минимум. Соответственно, для того, чтобы болеть реже, для того, чтобы болеть чуть легче, нужно делать все, о чем мы говорили выше. Ну и, естественно, мы не забываем про личную гигиену. Мы не забываем про то, что если вы заметили, что рядом кто-то с симптомами ОРЗ, не надо подходить к нему и разговаривать с ним лицо в лицо. Как минимум, должна быть какая-то дистанция. Детям объясняем с первых возможных там, лет жизни, я имею в виду, когда они готовы эту информацию воспринимать, о том, что при чихании нужно прикрывать лицо. Это не только неприлично, когда ты чихаешь с открытым ртом прямо в лицо оппоненту, скажем так, но это еще и опасно, да, для окружающих. Ты увеличиваешь площадь заражения. Объясняем, что нужно мыть руки не только перед едой, но и просто вернувшись с улицы. Неважно, планируешь ты есть или нет. Это вроде бы кажется достаточно очевидным, но ребенку надо об этом постоянно напоминать. Да, ну и, естественно, на личном примере тоже показываем. И сами не забываем, потому что, глядя на взрослых просто со стороны, ты иногда понимаешь, что, в общем-то, да и в нас очень много изъянов. Да, люди покупают овощи, фрукты, ну хорошо, если они их об шорты летом вытерли и, в общем, сразу так и съели. Одно дело, когда это яблоко, которое росло в вашем саду, и вы знаете, что вы его ничем не удобряли, ничем не обрабатывали, и действительно оно абсолютно безвредно для вас, вы его об ту же самую штанину условно протерли, и это, ну, можно считать, что более-менее безопасно, хотя тоже есть риски. А когда это овощи, фрукты, которые были куплены в магазине, вы же даже можете себе не представлять, в каких условиях они росли, хранились, транспортировались, находились на складах, там вот все, все на свете. Там и крыски бегают, и мышки захаживают, и руки у сотрудников, которые все это перекладывают, тоже моются не так часто. Поэтому тут фантазия, она как бы ведет нас в сторону возможных тяжелых инфекций.
Угу. Антон, вот.
Вроде бы это кажется достаточно... Да.
У меня такой вопрос просто. А что делать с мамочками, которые отправляют кашляющих детей в детский садик? Самое главное, как самой или самому не стать такой мамочкой и таким папочкой? Вот где та грань, когда ребенка нужно оставить дома... А когда все-таки можно его отправить в детский садик? Ну, потому что, ну, я сам отец, да, это проблема.
Слушайте,
это
да,
проблема.
Это вечная борьба.
Это вечная ругань в чатах для всех, да. Вот что с этим делать?
Да, да. Значит, это вечная борьба, как там пешеход-водитель, продавец-покупатель, да, и вот эти болеющие-неболеющие дети. Давайте, на самом деле, оставим это на откуп врачам. Вот я, наверное, так скажу. Потому что действительно не все кашляющие дети опасны для окружающих. Это истинная правда. Но истинная правда также заключается в том, что часть родителей отправляет детей действительно недолеченных. Не тех, которые не опасны, у которых там аденоидит, у него нос течет с его увеличенными аденоидами, да круглогодично, он у него и так там и непонятно как дышит, слизь это скапливается, и нету такого дня, чтобы он в течение года там не покашлял от обилия этой слизи. То есть, ну, естественно, этого ребенка мы не то что спокойно выпускаем в детский сад, мы не найдем другого времени, чтобы его выпустить в детский сад, то есть тут как бы никаких проблем. А есть дети, которые заболели, там два дня оттемпературили, продолжают кашлять, откашливать мокроту, у них еще из носа что-то сморкается, и они на третий день выводятся родителями в детский сад со словами, что ну, у него же уже нет температуры, все, как бы, пожалуйста, пусть идет в сад. Вот этот ребенок, пожалуй, да, он может действительно принести этот вирус в коллектив. Но как вы это определите, будучи родителями со стороны? Да, в идеале все должно быть как? Ребенок после отсутствия в организованном коллективе приходит в этот коллектив со справкой. Либо со справкой о том, что он просто фактически здоров, потому что он мог уезжать к бабушке, он же не обязательно болел. Да, он мог просто вот по семейным обстоятельствам находиться дома. Неважно, где он был, он имеет на это право, и родители на это право имеют. Тогда он приходит со справкой о том, что он просто здоров и может находиться в организованном коллективе. А если ребенок болел, то он приходит со справкой о том, что он с такого-то по такое-то перенес такую-то инфекцию, и сейчас здоров и можешь находиться в детском саду. Все. И эту справку выдает, естественно, врач. Ну и, соответственно, должно находиться на совести врача.
Угу. Ну вот, вот. Да, еще один вопрос в тему. Когда ребенок простужается, заболевает ОРВИ, то бабушки, наверное, в первую очередь начинают: ой, ну это вот помнишь, это вот ты его без шапки там выпустила, и вот, пожалуйста, это ты его в машину посадила, mm-hmm. вот его продуло. Ты окно открыла, и вот тебе результат. Но ведь, насколько я понимаю, все это вирусные инфекции. И вот, опять же, где здесь грань-то? Где здесь грань? Сквозняк, ребенок там без шапки побыл несколько секунд на улице. Все это как-то влияет на появление вируса в организме? Или это вот какой-то стереотип, от которого потихоньку, постепенно нужно избавляться?
На появление самого вируса в организме это никоим образом не влияет, потому что вирус в любом случае, он как бы либо есть рядом с нами в воздухе, да, либо его там нет. Ну, они в любом случае есть, просто не патогенные. Эта история действительно, я с детства помню, как мама пилила отца за то, что он там 10 дней назад меня накормил мороженым, а теперь у меня заболело горло спустя полторы недели. Понимаете? Ну вот всем сейчас смешно, но тогда это было вот прям очень серьезно. Так,
это и сейчас есть.
Воспринималось все очень. Да, да, я понимаю. Я просто про личный опыт. Значит, что касаемо шапки, теплых носочков, двух свитерочков, редузиков и всего на свете остального, мы говорим про закаливание. Да? Конечно, закаливать ребенка, начинать вот прямо здесь и сейчас, раздеть его и отправить обливаться ледяной водой, это неправильная история. В идеале надо детей закаливать, начинать с младенчества. Ну, там условно, можете начинать с того, чтобы остудить воду там градусов до 20, полить ему ножки, после этого согреть и постепенно расширять зоны, которые вы этой более прохладной водой смачиваете. Оставляйте их в комнате без одежды, ну там в подгузнике, да, посидеть какое-то время в проветренном помещении. Я не говорю про температуру минусовую, ни в коем случае, да, мы говорим про нормальную температуру, там 19 градусов условно в комнате, чтобы он там 20-30 минут поиграл, начинать с этого. Это нормально абсолютно. А сквозняк – это же просто переохлаждение организма. Да, сам по себе сквозняк какой-то ужасной беды не представляет, не несет. Просто если ребенок привык к вот этим вот тепличным условиям, он постоянно перекутан, то, естественно, на фоне того самого пресловутого сквозняка он переохлаждается, эталонная точка температуры в организме говорит: ой-ой-ой, мне сильно не хватает, и иммунитет начинает давать сбой, да, там появляются некие бреши, и на этом фоне ребенок может реализовать какое-то вирусное заболевание, точно так же, как при переохлаждении в луже, при том, что он посидел в сугробе, там переохладился, просто был легко одет, а погода в течение дня изменилась, и он не хотел идти домой, и к вечеру, да, там замерз, продрог. Ну, это вот в основном такой осенне-весенний, да, период, когда вроде бы тепло обещали, а к вечеру раз, и там на 6-7 градусов температура понизилась, и тучи, дождь и так далее. Тут действительно можно замерзнуть. Это все происходит не потому, что в самом переохлаждении кроется какое-то заболевание. Это всегда все равно вирусы. И, ну, либо это реактивация какой-то хронической инфекции, если мы говорим про какой-нибудь там хронический тонзиллит, когда есть инфекция в миндалинах, вы ее пролечили, количество этих бактерий уменьшилось, все, вроде бы горло более-менее выздоровело, чувствует себя хорошо. Потом снижение иммунитета на фоне переохлаждения и опять реактивация, потому что организм не может удержать размножение этой инфекции. И опять, пожалуйста, у тебя заболели миндалины. То же самое происходит со всем известным пресловутым герпесом на губах. Никому не надо напоминать, наверное, особенно те, у кого это периодически случается, что это всегда случается либо в осенне-весенний период, когда снижается немножечко иммунитет, вот эта изменчивая погода, промозглая, как раз вот переохлаждение происходит, да, либо на фоне стрессов, переживаний, недосыпаний и так далее. Вот это все то, чего нужно стараться избегать, это то, на что нужно обращать внимание. Нужно дышать свежим воздухом, гулять несколько раз в день, нужно обеспечить свою жизнь какой-то физической активностью. В идеале, конечно, это должен быть спорт. Ну, конечно, в идеале это должен быть спорт. Но хотя бы даже просто пешие прогулки – это тоже всегда замечательно и прекрасно.
Ну, давайте к другим темам, Антон, перейдем. Да, 9 февраля отмечался Международный день стоматолога, и в связи с этим хочется поговорить об одном из популярнейших средств гигиены у россиян, которым по-прежнему остается жевательная резинка, жвачка. Вот давайте поговорим о ее полезных свойствах и неполезных свойствах, и жвачка плюс дети. Насколько это сочетание опасно? Опасно имеется, разумеется, для ребенка.
Да, значит, смотрите, наверное, имеет смысл начать с того, что есть естественные плюсы и, естественно, есть минусы. На мой взгляд, плюсов чуть больше, но при определенных условиях. Первое условие – это не должен быть маленький ребенок, потому что этот ребенок может не понимать элементарных правил, которые учат, вот, ну, я, например, по детскому саду помню, да, не разговаривай, когда ты ешь, когда я ем, я глух и нем. Да? Вот нельзя болтать и смеяться с жвачкой во рту, потому что риск поперхнуться, он очень высок. Даже взрослые умудряются поперхиваться жвачкой, да? А что уж говорить про детей. Поэтому, ну, явно это не там полутора-двухгодовалый ребенок, которого просто решили побаловать жевательной резинкой, потому что у нее какой-то там интересный цвет и приятный вкус.
Ну и плюс, да, ко всему, маленький
дети
ребенок...
Дети более старшего возраста.
Маленький ребенок может же эту жвачку проглотить, приняв ее за конфету, например.
В целом может, но как раз в этом, наверное, чуть меньше, честно говоря, проблем, потому что, ну, проглотил он ее и проглотил, в общем, не совсем представляю, какую опасность несет в себе проглоченная жвачка.
Нет, да?
Если это не... небольшой объем, да, то есть, если это ребенок не специально взял упаковку, коробку прям жвачек, открывает и целенаправленно их ест, тогда, конечно, да, это будет огромный шар жвачки в желудке, который просто не пройдет кишечник. А если это просто одна жвачка, ну, вообще ничего страшного, и даже думать и переживать по этому поводу не стоит. Но тут, как и все в этой жизни, все зависит от дозы и объема. Да? Угу. Даже яды в мелких количествах бывают полезны и обладают лечебными свойствами. Вот, значит, это первое. Возраст и опасность поперхнуться этой жевательной резинкой, получить такое осложнение, как аспирация, да, когда что-то попадает в дыхательные пути. Это тяжелая история. Второй момент. Длительность употребления жвачки. Дети, я с детства почему-то помню, слава богу, это не коснулось меня, но саму фразу помню, что жеванная жвачка в два раза вкуснее. Да? То есть, вот когда-то это воспринималось так, что жвачка, вот это вот ты ее пожевал, ее дальше можно убрать там в пакетик, в холодильник. Ну, сейчас, слава богу, это не так уже, потому что она стала очень доступна, ее можно купить на каждом углу, и цены есть от и до, да, то есть, ну, на любой кошелек, скажем так. Но тем не менее, то есть ее там могли жевать днями. 10-15 минут – это то время, которое жевательная резинка принесет пользу при определенных условиях и не нанесет вреда. Следующее условие – это должна быть жевательная резинка без сахара. Если мы говорим про детей, говорим про профилактику заболеваний полости рта, то да, пожалуйста, жевательная резинка без сахара, с ксилитолом, например, это будет вообще замечательно, это еще и будет профилактика кариеса. Есть еще, кстати, ну, просто пару слов скажу, есть еще альтернатива вот этих самых чупсов, которые они все очень любят сосать на палочке, ну, которые все там чупа-чупсами называются, хотя они там разных фирм есть, ну, неважно, который как раз содержит ксилитол. Первое, что вспомнилось, это ксилипоп, они так называются. Они вкусные, сладкие, с немножко другим составом, как раз с ксилитолом. Для профилактики кариеса и когда очень хочется побаловать или не вызывать большую волну негатива в маленьком, в детском коллективе, и маленькие, я имею в виду, когда они еще совсем маленькие, потому что у подрощенных обычно таких проблем не возникает. Ну, вот там 3-4-летние дети в детском саду, день рождения, все любят приносить что-то вкусное и сладкое, да, и всегда найдется пару мам, которые скажут: а мой такое не ест, не надо, спасибо, и там вернут вам это не очень приятно. А когда это будет вот такая продуманная конфета, это будет прям плюсик к карме, и вы, я думаю, заслужите большой плюс в плане авторитета в этом коллективе. Вот, значит, жвачка с ксилитолом, и употребляем мы ее там 2-3 максимум раза в день. В идеале это, конечно, не должно быть на регулярной основе. Это происходит после еды для того, чтобы удалить остатки пищи между зубами, как раз сделать то, что не всегда удается сделать зубной щеткой. И плюс помогает немножечко с массажем десен, например, как вариант, да. Да, с жвачкой бывает иногда легче, ну, это уже скорее разговор про взрослых, да, легче немножко сосредоточиться, собрать свои мысли, да, сконцентрироваться на каком-то монотонном движении. Это аналогия, когда человек там щелкает ручкой, например, да, он так концентрируется, да, перебирает пальцы на руках, ну, жует жвачку, соответственно.
Антон, а вот это вот...
Имеет ли это место быть? Да, имеет, но все-таки по времени хотелось бы, да, определяться.
Вот эта вот история, когда говорят, что при жвачке, жевании жвачки выделяется желудочный сок, а пища в этот момент не поступает, и это плохо для желудка. Да. Это миф или это правда?
Это не миф, это абсолютная правда, это как раз вот те самые ограничения по времени 10-15 минут, потому что и второе условие, да, мы жуем ее после еды. То есть, соответственно, после еды мы не боимся, что у нас выработается чуть больше желудочного сока, он там и так должен быть, плюс это же вырабатывается и слюна. Когда мы берем жвачку в ротовую полость, кладем, она в этот момент имеет максимальное количество вкуса, сладости, да, соответственно, вырабатывается большое количество слюны, которую мы куда деваем? Ну, проглатываем, естественно. Там тоже содержатся ферменты, надо что-то переваривать. Когда там в желудке достаточно еды, вообще никаких проблем не возникает. 10-15 минут пожевали, чуть выработалось там в желудке секрета желудочного, выработалось слюны, которые мы проглотили, ничего страшного не произошло. Когда мы это делаем натощак, 10-15 минут, тоже, в принципе, интервал такой более-менее безопасный. За это время большого количества беды, большого количества сока не выработается, и беды не произойдет. Вот. А если ее жевать целый день, то да, конечно, это для желудочно-кишечного тракта может иметь определенные последствия, особенно если это делать на регулярной основе.
Да, Антон, меньше минуты у нас остается до перерыва. Я правильно понимаю, что, в принципе, если ребенок будет жевать жвачку по 10-15 минут после еды, то от этого будет скорее польза, чем вред, и отучать от этой привычки его, в общем-то, и не стоит.
Я бы сказал так, я бы не делал из этого привычку. Но если иногда хочется дать ребенку жвачку, мы ее покупаем без сахара, с ксилитолом, и 10-15 минут после еды позволяем ребенку иногда ее пожевать. Ничего страшного и ужасного как раз вот в этом действительно не будет. Угу. И ребенок себя будет чувствовать полноценным членом общества, потому что все жуют и ему не запрещают, и все будет хорошо.
Немного рекламы у нас на радио «Спутник», после нее новости, затем вернемся и продолжим.
Большим о маленьких.